Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги митрополита Сурожского Антония «Человек перед Богом». Слушайте девятую передачу.
В прошлой беседе я говорил о том, что вера в Бога достигает до нас путем свидетельства, что всегда человек доводит до нашего сознания возможность того, что Бог существует. Человек ставит перед нами этот вопрос. Мне хотелось бы теперь остановиться немножко на разных типах свидетельства. Я говорил, что можно свидетельствовать о своем личном пережитом опыте. Можно свидетельствовать об опыте, который принадлежит тому обществу, той общине, коллективу, которому мы сами принадлежим. Мы отчасти разделяем этот опыт, но не обладаем всем этим опытом. И, наконец, может до нас достигнуть свидетельство человека настолько выдающегося, что мы только краем сознания способны коснуться краешка его опыта.
«И вот об этих вещах мне хотелось бы сейчас сказать», — пишет владыка Антоний. «Где кончается опыт и начинается вера? Если говорить о том, что вера основана на опыте, то чем она от него отличается? Есть в творениях древнего отца церкви, святого Макария Великого, который жил в египетской пустыне в IV веке, замечательное место, где он старается именно обнаружить тот момент, когда опыт превращается в веру. Он говорит об очень глубоком, потрясающем опыте приближения Бога в молитве, который ему и другим подвижникам известен или ведом. Он говорит, что в момент углубленной молитвы человек отрывается от сознания всего земного, перерастает даже осознавать себя, переживает только благоговейный ужас, любовь, поклонение, радость, торжество о встрече с Богом, который как-то пронизывает все его сознание, все его переживания, все его тело, не оставляя никакой возможности заглядеться на себя или следить за тем, что с ним происходит. И пока такой глубочайший, потрясающий опыт происходит, конечно, человек не знает, что с ним происходит. Это, разумеется, относится не только к религиозному опыту. Есть моменты в жизни, когда какой-нибудь опыт, переживание, событие нас так охватывает, так потрясает, что мы себя и вспомнить не можем, и оглядеться не можем. Так бывает в момент автомобильной катастрофы. Так бывает в момент потрясающей нас до глубин радости или пронизывающих наше сердце горе и отчаяние.
Но вернемся к опыту святого Макария. Он говорит, что человек, пока он в пределах этого опыта, ничего не может сознавать, кроме Бога. Но в какой-то момент Бог как бы от него удаляется. Человек находится на положении, это очень красивый, как мне кажется, образ маленького челна, лодочки, которую море, отходя от берегов, оставляет на песке. За несколько секунд до этого челн еще колебался на волнах. Теперь он покоится на земле. Вот этот момент, когда человек уже не несом опытом, хотя опыт переживания еще горит, еще трепещет, когда человек абсолютно еще уверен в реальности этого опыта и, однако, актуально в данную минуту его не переживает, этот момент и является той гранью, когда опыт превращается в веру, в уверенность. И человек может вполне справедливо продолжать жить и говорить: «Я это пережил, и я знаю, что это есть». Это может быть религиозный опыт, страх, радость, горе. Они отзвучали, отошли, но уверенность в том, что они существуют, в человеке уже не поколеблется. Вот где мы можем уловить переход из опыта в веру. И о такой вере человек может говорить с абсолютной пламенной уверенностью, может говорить с убедительностью, потому что он говорит о том, что сам знает, чего он дознался до мозга костей, почти до разрыва сердечного.
Но мы принадлежим общине, человечеству. Вокруг нас есть люди. Мы не исчерпываем собой никакой человеческий опыт, включая и религиозный. У нас очень много общего с людьми, с которыми мы находимся, но этот опыт каждый человек пережил несколько иначе. У одних его больше, у других меньше. И потому что мы общаемся друг с другом, потому что мы составляем одно целое, опыт одних делается опытом других. Так же, как сознание красоты, правды, делается достоянием всего человечества через одного человека, который сумел это пережить с предельной силой и выразить с предельной красотой и убедительностью. Вот об этой второй области веры мы тоже можем говорить, но должны говорить с большой осторожностью, указывая, что здесь кончается мой личный опыт, а здесь я перерастаю свой личный опыт в соборности, в общении с той группой людей, к которой я принадлежу. Таков был опыт апостолов, который дошел до нас. Апостол Иоанн говорит: «Мы свидетельствуем о том, что наши глаза видели, что наши уши слышали, что мы осязали собственными руками». Да, поскольку у нас есть частичный опыт, который сродни их опыту, мы можем поверить в их более точный, более широкий опыт.
И, наконец, как я уже говорил, продолжает владыка Антоний, есть гении духа, гении ума, гении искусства, которые переживают и могут воплотить в музыку, в искусство, в научное прозрение то, чего обычный человек не может воплотить. Но мы им верим, потому что мы ощущаем убедительность их слов, потому что эти слова доходят до нашей души, до нашего сознания как истина, как правда, потому что мы с ними уже общаемся в опыте, хотя их опыт превышает наш. Таковы, например, слова Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Спаситель Христос говорит: «Бога никто не видел, но Сын Божий, находящийся в недрах отчих, Тот нам это открыл». Мы принимаем Его свидетельство не потому, что Он говорит о чем-то, о чем мы не имеем никакого понятия, а потому, что у нас есть другие основания верить Его Слову. И мы понимаем, это Его Слово для нас еще может быть непостижимое, потому что другое, им сказанное, является в пределах нашего опыта правдой и истиной и откровением. Вот каким образом через человека до нас может дойти вера или, во всяком случае, может быть поставлен вопрос. Мы не обязательно сразу поверим, но, встретив этого человека и это свидетельство, поскольку его свидетельство, вернее, свидетельство его личности убедительно, мы можем либо принять его свидетельство и сказать себе: «Этот человек это действительно знает. Я постараюсь дознаться до его опыта». Либо уже на основании предрассудка, предвзятых мыслей оттолкнуть человека, сбросить его со своего пути и сказать: «То, что вне пределов моего опыта, — бред. Этот человек сумасшедший, его надо отстранить». Так человек науки не поступает, так поступает только безумный.
«Кажется, я уже мимоходом упомянул, — пишет владыка Антоний, — что вера, доверие ставят вопрос об ответственности того, кому доверяют. Редко, однако, говорят об ответственности Бога перед сотворенным им миром. Вместе с тем, это основная трудность, какую встречают не только неверующие, но порой и верующие. Какое положение занимает Бог по отношению к миру, который Он создал, непрошено, без участия этого мира, и который находится в течение тысячелетий в таком трагическом, порой мучительном состоянии? Неужели все сводится к тому, что Бог односторонним действием своей воли вызвал к бытию целое мироздание, и когда-то потом встретиться с ним снова лицом к лицу уже не как творец, а как судья? Где же правда, где же справедливость? Где лежит возможность для мироздания себя осуществить как бы перед лицом строгого, сурового Бога и в отсутствии его? Вот на эту тему мне хочется сказать несколько слов», — пишет владыка Антоний. Во-первых, нечто о творении. Бог действительно для верующего является творцом мира. Но акт творения не так прост, как кажется. Он не заключается в том, что всемогущий Бог решает почему-то, по непонятным для нас причинам, создать целый мир и затем следить за его развитием и ожидать момента последнего суда. Это выглядит почти как эксперимент. Что получится? Однако это не так. В основе творческого акта Божия нечто гораздо большее. Бог создает этот мир и одновременно призывает его к такой полноте бытия, которая заключается в том, чтобы все разделить с Богом, участвовать в его вечности, в его жизни. Как апостолы говорят в своих посланиях, цель мироздания — для человека стать участником самой божественной природы, а для мира — дойти до такого состояния, когда Бог будет все во всем. то есть как тепло, как огонь проникает все и делает мир участником вечной жизни. Это в основе. Человек призван к тому, чтобы стать соучастником жизни Божией. И Бог, творя человека, себя отдает. Он не только вызывает к жизни какое-то жалкое существо, которое во всем будет от него зависеть. Он вызывает к бытию существо, которое будет стоять лицом к лицу с ним, полноправно, которое лицом к лицу будет с ним, с Богом, общаться. Но ведь общение в каком-то отношении значит самоограничение. Творя человека, творя мир, Бог ставит перед самим собой собеседника, которого он должен принять, каков он есть, и каким он сам себя сделает свободной своей волей. В этом со стороны Бога акт истинной любви и очень редкой в нашем опыте справедливости.
Ибо справедливость не является тем, чем мы часто ее считаем, как мы ее часто видим, способностью распределять или правом награждать и наказывать. Справедливость начинается в тот момент, когда мы с риском, с опасностью иногда для нашей жизни, при ограничении нашего бытия, соглашаемся на существование, на динамическое становление другой личности и признаем за ней право быть собой, а не только отражением нашей жизни. Таков творческий акт со стороны Бога. Бог нас вызывает в бытие, ставит нас перед собой и предлагает все, что Он есть, все, что у Него есть, разделить с нами. В нашей власти принять или отказать. Со стороны Божией это готовность до конца себя отдать нам. Бог нас творит не актом простой воли. Он нас творит в акте глубочайшей, самоотдающейся, самоотверженной любви. Отношения между тварью и Богом начинаются с любви. Он нас вызывает быть самими собой лицом к лицу перед Ним. Но не этим кончается соотношение между Богом и человеком. В течение тысячелетий, миллионов, может быть, лет, о которых говорят и Священные Писания, и наука, человек ищет своего пути в становлении, вырастает в меру своего человеческого достоинства. И вместе с этим так часто человек свое достоинство забывает, мельчает, делается недостойным самого себя, не говоря уже о своем божественном призвании. И Бог его не оставляет. Вся история человечества говорит о том, как человек чует тайну Божию, и в этой тайне Божией, через нее, в глубинах этой тайны, находит самого себя, находит свое величие, находит образ и отражение того человека, которым он должен стать в конечном итоге.
Бог говорит на протяжении своей истории многообразно, различными путями, через людей ясного ума и чистого сердца, через людей просвещенных, просветленных. Говорит через ужас жизни, говорит через совесть, говорит через красоту, говорит через события, призывая человека вырасти в полную меру. Но он не только говорит. Говорить легко, призывать нетрудно, требовать не стоит ничего. Бог делается соучастником человеческой жизни и человеческой трагедии. Он становится человеком, он воплощается. Бог входит в историю. Бог на себе несет ее тяжесть. Бог погружается в наш мир, и этот мир всей тяжестью, всем ужасом своим смертоносно ложится на его плечи. В этом Божия предельная ответственность за свое первичное решение, за основоположный акт творения. Этим Бог себя оправдывает перед нами. Он не зритель, он не стоит в стороне. Он входит в самую гущу, в трагедию жизни, и с нами в ней участвует. Этого Бога человек может принять. Этого Бога человек может уважать. Ему можно довериться. Ему можно быть верным. Можно видеть, что этот Бог так верит в человека, такую надежду на него возложил, так его полюбил до смерти и смерти крестной, что можно за ним идти, куда бы он ни пошел, на смерть и на жизнь. Бог берет на себя последнюю ответственность за судьбы мира, спасает мир воплощением и крестной смертью Христа.
Что же это значит? Почему смерть одного человека, Иисуса Христа, рожденного от Девы в Вифлееме, может перевесить собой весь грех человеческий? Чем эта смерть отличается от всех смертей? Она не более страшна, чем смерть, которую претерпевали в течение тысячелетий люди, стоявшие за свои убеждения, или люди, просто охваченные событиями земли. люди страдали физически больше, чем Христос страдал на кресте. Рядом с ним два разбойника были распяты. Они умирали той же смертью, что и он. Почему же их смерть не имеет такого значения, как смерть Христа? Почему Христос — Спаситель, а эти два разбойника — не спасители мира? Скажете, один из них был злодей, а другой покаялся. Злодей, конечно, не мог спасти ни себя, ни других. Он только претерпевал жестокую смерть за свои злодеяния. Пусть так. А другой, который на кресте изменился, который хоть напоследок вошел в царство справедливости, правды, любви, в конечном итоге, чем его смерть так незначительна и чем значительна смерть Христа? Христос — Сын Божий, Бог, ставший человеком. Но его смерть не тем значительна, что умирает в человеческой плоти сам Бог, потому что по божеству своему, как Бог, он не умирает. Смерть касается человека Иисуса Христа. В чем же ужас и величие и значение этой смерти? «Мне кажется, вот в чем», — говорит Владыка Антоний. «Когда мы думаем о Христе, Боге, ставшем человеком, мы часто видим его участие в нашей человеческой судьбе сначала в том, что он просто стал человеком, что безграничный был ограничен, что вечный вошел во время, что Бог таким полным, совершенным образом соединился с тварью. Дальше мы видим, что вошел-то он в мир грешный, в мир страшный, в мир, оторвавшийся от божественной жизни, со всеми последствиями смертности, голода, отчужденности, жестокости, со всем тем злом, которое приводит в такой ужас каждого из нас, когда мы о нем думаем, когда мы его переживаем. Это все правда. Христос жаждал, алкал, уставал, скорбел, был окружен ненавистью, встречался с ужасами болезни, смерти, беспощадности, несправедливости. Принадлежал стране, которая была оккупирована вражескими солдатами, претерпевала унижение. Все это правда. Правда и то, что как человек он умер на кресте.
Но мог ли он умереть? Ведь смерть заключается в конечном итоге в том, что, оторвавшись от Бога или не включившись в божественную жизнь, мы не можем обладать вечной жизнью. Мы смертны по нашей оторванности от Бога. Как же он мог умереть, когда он сам Бог? Не напрасно мы поем на Страстной: «О, жизнь вечная, как ты умираешь! Свет не вечерний, как ты потухаешь! Каким образом может умереть тот, который есть сам Бог? Как может подвергнуться смерти человеческая плоть, которая соединена, пронизана божеством?» И действительно, святой Максим Исповедник об этом уже давно, в VI веке, говорил, что в самой тайне воплощения Иисус Христос был за пределами смерти, потому что был един с самим Богом, был Богом воплощенным. Как же Он умирает? Умирает Он потому, что принимает на Себя безграничную, всеконечную солидарность с человеком. Он берет на Себя судьбу человека в его оторванности от Бога, в его богооставленности, в его нищете. Вспомните слова Христа, самый страшный крик в истории, который был услышан с креста: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это крик Спасителя, умирающего на кресте. Как же мог Он, который есть Бог, кричать эти слова, выражающие всю трагедию человечества, весь ужас и жизни, и смерти? Мы этого объяснить, понять не можем. Но случилось то, что в какой-то момент Христос взял на Себя единственный, конечный ужас человеческого существования и бытия — потерю Бога, обезбоженность, которая есть единственная сила, способная убить человека. Он взял на Себя судьбу грешника, то есть человека, который без Бога, и от этого, как всякий человек, умер. Умер от потери Бога. Умер, потому что захотел испытать и пережить то, что является ужасающей судьбой всякого человека. Ужас ограниченности временем и пространством, потерю вечности, потерю Бога.
Вот почему смерть Христа, невозможная и воспринятая вольной волей, является единственной во всей истории. Бессмертный умирает, потому что захотел во всем уподобиться человеку, не разделив с ним греха. Но тогда как нам представляется Бог? Как Он велик, какова Его любовь? Как нам представляется человек, его значительность для Бога? Ведь Христос соглашается не просто умереть. Умереть этой смертью по любви к человеку. Эта смерть охватывает тогда не только праведника, не только верующего, не только человека, который понимает и знает, что происходит. Она охватывает всех. Нет безбожника на земле, который так пережил обезбоженность, потерю Бога, как ее испытал в момент смерти Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Тайна Христа заключает в себе всю тайну человеческого существования, весь ее ужас и всю ее славу. Никто не оказывается вне тайны спасающего Христа. Бог действительно до конца, трагично и величественно, в беспредельном смирении отдает себя на спасение мира и этим до конца осуществляет ответственность Творца за судьбы мира, который Он создал своей волей и который Он доведет до победного конца, когда действительно человек его познает и станет участником божественной жизни, когда действительно вся тварь будет охвачена божественным присутствием и воссияет вечной и божественной славой.
Дорогие слушатели, прозвучала очередная передача по страницам книги Владыки Сурожского Антония «Человек перед Богом». Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.